Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов в Москве. Вот, замечательная погода такая, зимняя, без снега, без ветра, даже с небольшим солнышком. Теос продолжает свое вещание. Вот, меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. И сегодня в рамках цикла передач «Экзистенциальные вопросы христианской жизни» мы беседуем с Алексеем Лызловым. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Доцентом философского факультета РГГУ и переводчиком «Сирена» нашего Киркегора замечательного. И мы будем продолжать разговор, который начали на прошлой передаче о совести. И сегодня поговорим о вине в жизни христианина. Ну вот для меня, для самого, вообще вот эти размышления о совести – во многом стали такими, знаете, как расширяющими, что ли. И очень надеюсь, что и сегодняшний наш эфир также будет расширяющим. Ну, Алексей, тогда вам слово.
Ну, да, вообще, когда мы прикасаемся к теме вины, мы очень непосредственно затрагиваем и тему того, как мы присутствуем перед лицом другого или других. Да, потому что, в принципе, нам свойственно думать, что мы виновны перед кем-то. Да, и мы признаем свою вину перед кем-то или перед собой, но перед собой как тоже не тем другим. Да, и в этом смысле... Конечно, тема вины очень тесно соприкасается с темой того, как мы вообще к другому относимся. Да? Что у нас за отношения? Открытое или закрытое? Доверяющее или недоверчивое? Да? И с другой стороны, такая большая и важная тема, да, вот, связанная с темой вины, да, это тема нашего настроения, в котором мы воспринимаем нашу вину. Настроение радостного или же настроение, наоборот, тяжелого, мучительного для нас. Да? Как мы нашу вину воспринимаем. Да, эти две темы связаны непосредственно. Да, конечно, очень сильно, практически непосредственно то, как вина переживается нами в нашем настроении, да, связано с тем, как мы присутствуем в качестве виновных или обнаруживающих свою вину перед другими. Да, но, быть может, перед тем, как вот эти линии развернуть, имеет смысл сказать, что мы часто думаем, будто вина – это что-то фрагментарное в нашей жизни. То есть в целом мы живем нормально, но иногда мы поступаем так, что впоследствии или даже в самом непосредственном поступке чувствуем себя виновными. Вообще-то говоря, это тоже момент очень важный и симптоматичный, да, весьма симптоматичный, и много говорит о нашем собственном состоянии то, что мы лишь время от времени соприкасаемся с нашей виной, да, потому что если задуматься, если, например, вдуматься в эту тему вслед за Хайдеггером, мы можем увидеть, что любой наш поступок, любой наш выбор имеет момент вины. Да? Во-первых, момент вины, который становится открыт, когда мы вдумываемся в исходный смысл слова «вина», если мы берем, например, по-гречески, а греческий язык для нашей культуры очень важен, как такой язык, связанный с культурой греческой, которая во многом лежит у истоков нашей европейской культуры. Да, и Хайдеггер говорит, что исходно слово, которое означает «вину» в греческом, да, имело более широкое значение – причинение. Да, то есть «я виновен», значит, я причиняю нечто. И это очень важное замечание. Действительно, я не могу поступать так, чтобы не быть причиной чего-то, за что отвечаю именно я. Да, даже если я поступлю предельно обезличенно, ссылаясь на некоторые общие нормы и правила. Ведь это я избираю такой образ поступка. И я отвечаю и за эту обезличенность. Тем более очевидно, что я отвечаю за поступок от первого лица, какой-то вот очень лично мой. Да? И вот всякий мой поступок, всякий мой выбор, даже самый благородный, он не имеет тотальной оправданности. Он всегда несет в себе момент вины, несовершенства, да, большего или меньшего. Он всегда входит в эту жизнь так, что у нас есть в чем упрекнуть. Да, я нередко привожу пример Сократа вследствие, может быть, моей любви к Греции, к Афинам. И вот Сократа, как известно, нередко бронила его жена. Но ведь, согласитесь, бронила-то она его за дело. Да, этот человек сделал очень достойный выбор. Он фактически сделал такой выбор, что перед лицом смерти, перед лицом суда, он говорит о том, что он не боится смерти, потому что чувствует, что прожил свою жизнь хорошо, достойно. Но, тем не менее, этот выбор заниматься философией, не беря за это денег, беседовать целыми днями со своими согражданами, для семьи означало то, что он, отец семейства, не приносит в дом никаких дополнительных доходов, что он не так уж много, как, может быть, другие отцы, заботится о своих детях, да, и так далее, не так много внимания уделяет жене. Да, у него есть вот это дело жизни. И в этом плане даже самый такой вот благородный, серьезный и личностно выверенный выбор такую оборотную сторону так или иначе несет. Да? Ну и возникает вопрос, как нам с этим быть, да? Вот если мы чувствуем, что мы виновны, да, если мы открываемся для признания этого. Если мы, как говорит Хайдеггер, заступаем вот в это бытие винов, да, беря на себя ответственность за то, как мы живем, и понимая, что эта ответственность есть, что это не пустое слово, не то, что мы, конечно, отвечаем, но мы такие идеальные, прекрасные, да, что мы всегда неправы как в том или ином аспекте нашей жизни. Всяк человек ложь, говорит Писание. Да, и вот здесь как раз мы и сталкиваемся с вопросом, а как нам быть с тем, что всяк человек ложь, и мы тоже, с тем, что мы виновны, становимся виновны, да, вот каждое мгновение нашей жизни, с большей, может быть, тяжестью или с меньшей, но это всегда так.
Вот вспоминая то, о чем мы с вами до эфира говорили, и вы цитировали Остроерму, да, по-моему, что Святого Духа оскорбляет, когда мы печалимся от своей виноватости, потому что он дух радости. И ведь, по сути-то, если так уж посмотреть, это действительно такая вот, ну, печаль в радость, потому что я понял какую-то свою неправоту, теперь я могу ее изменить. И это лучше, чем испытывать, ну, как, знаете, есть такая фраза, она мне очень нравится, лучше быть неуверенным в себе, чем уверенным, но не в себе. Вот, и здесь из этой же серии, потому что одна из вещей, которые нам, как верующим людям, постоянно говорят люди светские, что вы измучены чувством вины, потому что вы там во всем виноваты по вашим там моральным стандартам. И вот здесь хочется, знаете, вспомнить, ну вот мне нравится Томас Мертон, я сейчас как раз, когда издали его «Семиярусную гору», он же вообще говорит, что только святой может по-настоящему стать самим собой. И в этом смысле он такое прямо философское стопроцентное попадание в то, что говорит и Киркегор прежде всего, потому что для него вот эта предельная вина и страх — это человек, который замкнут, да, в своей вот отколотости, в своей малости от Бога, как от источника жизни.
Ну, да, несомненно. Вот дело в том, что «Ерм» очень интересная книга, и, кстати, Киркегор его цитирует в одной из своих работ. Да, эту книгу, наполненную видениями, вот таким духовным опытом, который в форме видений дан, да, часто как-то недооценивают, на мой взгляд. Считают такой странной, причудливой в силу того, что она написана еще в раннем христианстве, соответственно, позднеантичные времена, да, где вообще опыт человеческий не делился так, как у нас, на сон и бодрствование, так что вот это бодрственное состояние не предполагает, конечно, никаких видений. Если у нас что-то такое начнется, мы скорее озаботимся тем, что какие-то галлюцинации пошли и так далее. Да? Для античного человека состояние, когда он вроде бы не спит, но это не совсем обычное бодрствование, когда способность воображения вот в таком модусе работает, это состояние, в общем-то, довольно хорошо ему известное. Да, оно особенно специфично для религиозного опыта, причем любого, языческого, христианского. Но, на мой взгляд, это именно определенный, но существующий в этой культуре вариант работы человеческого сознания, который у нас больше все-таки проживается в модусе того, что уже маркировано как внутренний опыт, да, как некоторый опыт, связанный с таким, может быть, ответом Божьим, который мы чувствуем в сердце своем, да, и так далее. Да, у нас меньше вот этой визуальности. И некоторые даже вот этим смущаются моментом, да, что вот молитвенный опыт этого человека, он очень часто принимает образ такого видения, где происходит богообщение, но где как бы понятно, что это видение — это не телевизор, который ему Бог показывает, а это именно вот этот формат видения — это пространство богообщения как такового. Да, там в них всегда есть и момент от самого Ерма, и момент трансцендентный, входящий, да, вот в это пространство, как Божий ответ. И вот в одном из таких, да, видений он понимает, ему Бог открывает, да, что Дух Святой радостный, и что печаль оскорбляет Духа Святого. Но, говорится там, есть печаль, которая сначала убешляет, а потом оказывается животворящей. И вот эта особая печаль — это печаль, когда человек обнаруживает свой грех, сокрушается о нем, но затем в этом сокрушении он открывается Богу, и Бог его исцеляет. Но даже вот такая форма печали там отмечена как имеющая несовершенство. Вот этот период, когда человек сначала, да, оказывается замкнут на себе, на вот этом переживании своей плохости, своей виновности, да, прежде чем он откроет это Богу и со всей открытостью будет готов принять исцеление. Это момент, можно сказать, опасный для человека. Он может Потому что если он ушел в эту закрытость, замкнутость, зацикленность какую-то на своем грехе, да, если он даже на мгновение туда попал, ему может быть страшно такому плохому открыться Богу. Да, сам Ерм, в общем-то, являет образ чего-то совсем иного. Потому что, опять же, в этих видениях он постоянно сталкивается со своей виной. Ему Бог открывает глаза на многие вещи. Да, в самом начале книги мы встречаем сцену, когда он засмотрелся на прекрасную купающуюся женщину, а он знал ее, она была, по-моему, дочерью служанки, то ли его, то ли кого-то из родственников, знал ее с детства, и вот она подросла, молодая девушка, купается великолепно телом и душой, и он подумал, будучи женатым человеком, эх, какая красивая, как бы я хотел иметь такую жену, хотя он уже женат. Он даже и не думает, что это какая-то неверность его стороны, что это как-то вот... И тут он молится, и Бог ему говорит: Ерм, ну нельзя же так вообще вот поступать. Он спрашивает: а что, Господи, не так? Бог ему показывает, говорит: вот это вообще было нехорошо. И Ерм, во-первых, он с удивлением: Господи, а я даже и не думал, что в этом что-то такое плохое. Но если ты говоришь, то, конечно, я исправлюсь, и ты мне помоги. И вот это он говорит с какой-то... Он не впадает вообще ни на секунду вот в это. Ой, какой я плохой, а я и не знал, как же ужасно. Он говорит: Господи, вот я, вот ты, да, ты можешь меня исцелить. Ты видишь, что я не прав, ты это знаешь, ты мне это открыл. Слава тебе, да, он радуется Богу, который по своей любви дает ему увидеть его неправоту, и он тут же готов к исправлению, он готов принять то, что открывает ему Бог. И вот такое удивительное, да, какое-то часто нам недоступное проживание своей вины, это, в общем-то, то, к чему Бог вот в этой книге, да, через своего такого вот простого, очень какого-то, очень простого человека, своего святого, да, нам открывает, что... Потому что Ерм действительно очень прост, очень как бы вот он в хорошем смысле наивен, он очень открыт Богу без всяких каких-то затейливых сложностей, накруток, да, очень прямое отношение к Богу. И вот он являет образ, наверное, того, ну, на что мы можем ориентироваться, даже если мы обнаруживаем, что у нас получается скорее вот этот несовершенный вариант, что сначала мы как бы замыкаемся на себе, а потом с таким страхом, но все-таки решаемся открыться Богу и просить Его об исцелении и прощении.
Вот мне кажется, что вы тут одну очень важную вещь сказали. Я ее вынес в описание нашего эфира, потому что, вот как вы написали, что человек часто застревает в чувство вины из-за того, что его преследует мысль о необратимости совершенного им. Особенно это тяжело для тех, кто совершил что-то действительно серьезное. Но и обычный человек может чувствовать подобное. Но когда человек верует Богу, то он именно на опыте узнает, что Бог способен в каждой точке не просто подправить человеческую жизнь, а возродить ее в полноте. Ну и там дальше по тексту. Потому что ведь чаще всего вина невыносима именно в тот момент, когда мы понимаем, что ничего нельзя изменить. Да, вот меня где-то поймали, или я там что-то сделал, что уже не починить. А вот здесь, ну и сам Ерма, да, ну вот ты меня поймал здесь, убедил, ну и помоги мне, да, вот это вот простая и в то же самое время гениальное вот это мироощущение, что помоги мне быть, ну, другим, помоги поступать иначе.
Ну да, потом ему еще открывается, что он и детей плохо воспитал. И он тоже не впадает в отчаяние, что тоже вот показательно для этого человека в своей такой открытости Богу. Он в процессе книги много о себе каких-то неприглядных вещей узнает, но вот эта открытость ему помогает. Потому что действительно, вот откуда у нас берется это ощущение необратимости, да? Оно ведь возможно лишь тогда, когда мы, хотя устами мы исповедуем, да, что Бог творец неба и земли, видимых и невидимых, мы фактически впадаем в такой как бы скрытый деизм, да, что вот он все сделал, а дальше он как бы не вмешивается, а мы тут уж на свой страх и риск что-то такое делаем. Поэтому если что-то мы плохое сделали, ну уже все, не поправить. Да? Мы часто не умеем воспринимать мир как пространство, в которое, как говорит Писание, да, Отец и до ныне делает. Да? Как mm-hmm. вот пространство, где сила Божия присутствует во всякое мгновение нашей жизни. Да, даже если она сокрывается, как вот Киркегор пишет, да, как родитель, мать учит ребенка ходить, она отступает на шаг, чтобы он сделал шаги сам. Но она ведь в этом активно участвует. И понятно, что если он пойдет не по полу, а подойдет к какой-то пропасти, она его остановит. Да, и вот мы, особенно в те моменты, когда Господь доверяет нам сделать какие-то шаги, мы впадаем в такую иллюзию, как бы, да, будто его нет здесь, а есть мы. Да, мы как бы начинаем смотреть не глазами веры. И в этом плане, ну, тогда, да, тогда мы можем быть следовательно, но тогда для нас невозможно покаяние перед Богом, да, если мы вот так его воспринимаем. Потому что, ну как, если он не присутствует в нашей жизни, то тут уж хоть кайся, хоть не кайся, ничего не поправишь. Да? Фактически настоящее такое вот покаяние, метаноя, как это звучит по-гречески, да, когда сам наш ум меняется, она предполагает, что наш ум меняется еще и так, что мы начинаем нашу жизнь видеть глазами веры. У нас совершается вот этот переворот, да, о котором говорит Киркегор, когда как раз невидимое становится самым близким, самым каким-то первым для нас. А вот эти вот видимые вещи, в том числе то, что мы видим образом совершили, и последствия этого, становятся уже чем-то вторым. Да, оно тоже важно, но оно не может перекрыть вот это непосредственное участие Божие в нашей жизни. И если мы это узнаем, да, то, соответственно, для нас, ну, совершенно явным становится, что Бог действует так, что Он способен из камней сделать детей Авраама, Он уж способен наши какие-то ошибки, огрехи выправить, сколь бы велики они ни были. Да? Хотя вот реально, да, все-таки человек часто идет более извилистым путем. Да? То есть вот если бы мы жили по вере, то для нас в этом не было бы ничего трудного. Неужели Господь не может исправить то, что я его творение совершил? Конечно, может. Да, но часто мы, ну, как бы, являемся маловерами. Мы верим и не верим одновременно. Мы приоткрываемся для него, одновременно испытываем смущение, печаль, какое-то вот уныние от того, что все равно дело не поправить. И бывает так, что Бог, входя в нашу жизнь через ту малую щель, которую мы для него оставляем, для него ведь нет препятствий. Если мы приоткрылись, да, он уважает нашу свободу, он трепетно к ней относится. Но если мы сами открываемся, Может быть, как вот тот отец, у которого сын страдал, да, что «веруй, Господи, помоги моему неверию», то часто мы, как ошеломляющий наш нас опыт, да, воспринимаем, что Бог дает нам не просто какую-то маленькую компенсацию, хорошо, ты плохо сделал, но вот ты показ, вот тебе конфетка. А он возрождает нашу жизнь в той же, а вообще, по сути, даже в большей полноте, чем она была до того, что мы натворили. Он входит в нашу жизнь и в жизнь тех, кто пострадал из-за нас, да, с какой-то удивительной силой. Да, вообще его дары обычно избыточны, они не слишком малы. И это опыт потрясающий. Да? То есть если этот опыт человек переживает, то ну, после этого он уже жизнь не будет воспринимать так, как воспринимал до этого. Он узнает, что Бог творец, что Бог участвует в этой жизни уже на собственном опыте.
Ну вот если вспоминать историю самого Киркегора, точнее историю его отца, да, и то, что отец ему сказал перед смертью, наверное, для него это действительно такой вот вопрос вопросов, а что делать, да, вот с этой виной вообще, как возможно исправить то, что было сделано, и вот мне кажется, это такая прямо, ну вот есть такие вещи, которые мы пытаемся сделать, потому что это как-то вот такой ответ всей нашей жизни на такой страшный вопрос.
Ну да, и Киркегор отвечает на этот вопрос, на который, может быть, не вполне сумел ответить его отец, да? Потому что ведь история его отца – это история человека, который… в общем-то, высказал в отчаянии Богу, да, свой протест, обвинение, да, что какой же ты благой и любящий Бог, если я, маленький мальчик, так страдаю. Да? И в ответ на этот вызов он с легкостью получил то, от отсутствия чего он страдал. Да? Семья жила на грани нищеты, и он очень мучился от того, что вот для него закрыто многое из того, что открыто для окружающих его детей, что живут они впроголодь, что еле-еле концы с концами сводят. И как только он чуть повзрослел, он очень легко разбогател. То есть у него пошли дела в гору, он наладил бизнес и стал одним из наиболее состоятельных людей Копенгагенс. Но он фактически не смог понять, а что ему делать. Да, он оказался неправ. Он оказался неправ, и он оказался тем, кто действительно Бога, любящего, отзывчивого, готового вот так вот быстро услышать и дать тебе все, что тебе не достает, да, а обвинил в жестокости, то есть он был несправедлив перед Богом. И он терзался этим, да, не решаясь открыться для этой любви так, чтобы вот эта вот ситуация стала для него источником радости. Потому что и Киркегор говорит в Евангелии страданий, да, что в том, что я не прав перед Богом, есть радость. Да, потому что тогда ситуация переворачивается. Тогда оказывается, что как раз-таки в моей ситуации, да, если даже со мной что-то происходит трудное для меня, я, если знаю вот эту свою неправоту, я способен в единстве с ней постигать, что как раз Бог не имеет этой неправоты, что Он есть любовь. Да? Что вот если я понимаю свою неправоту, я ее могу использовать против сомнения в том, что Бог есть любовь, и открываться Ему. Но показательно, что человек может и не открыться, что человек может с ужасом воспринять свою неправоту. Почему? Потому что, например, возможно такое, что человек живет, держась за идею некоторого справедливого воздаяния. И ему кажется, эта ситуация жуткая, потому что, Бог мне показал, что я не прав перед ним. И я теперь уже точно знаю, что я поступил по отношению к нему плохо. Не последует ли за тем, что он мне указал мою вину, наказание? Наказание такое, что, в общем-то, мало не покажется, да, потому что я согрешил перед самим Богом, перед своим Творцом. Да, я бросил ему в лицо вызов. Он показал, что нет, я легко тебе дам то, что ты хочешь. Да, я не такой, как ты думаешь. Я не хочу, чтобы ты страдал. Да, это тоже какой-то предмет веры. Да? Но тогда мы, в принципе, оказываемся в мире, да, в котором такое симметричное воздаяние не работает. Да? И здесь большой вопрос. Здесь я даже не взялся бы точно ответить, почему, скажем, для отца Тертигора было так трудно принять, что действительно мир не устроен так, что каждому воздается строго сообразно тому, что ты сделал, да, что есть милость, есть прощение, которые превышают справедливость. Да, может быть, это требует, опять же, такой жизни, когда ты становишься предельно уязвим. Да, потому что в мире, где ты предполагаешь наличие справедливости, ты находишься в такой четкой системе координат. Ты понимаешь, что, во-первых, ты сам можешь эту справедливость требовать, и ты сам перед судом справедливости отвечаешь. Да, если ты находишься в мире, где милость и любовь превышают справедливость, да, то тебе тогда надо быть подобным Богу. А как? Очень просто, все Евангелие об этом. С одной стороны, о том, чтобы любить своих врагов, а с другой стороны, о том, чтобы идти крестным путем. Ведь если ты открыт для мира так, да, и если ты готов открыться для милости и любви Божией, то ты тем самым не можешь отказаться и от того пути, которым идет Спаситель, который не мстит своим врагам, который оказывается уязвим для насмешек, для проклятий, для плевков, который оказывается любящим тогда, когда его ненавидят. Да, а это тоже человека часто пугает. Ему проще жить в координатах симметричного воздаяния. Ты мне, я тебе. Да, которое, если и может что-то значить в этой жизни, да, то лишь как какой-то, может быть, первый этап, да, как закон, который детоводитель ко Христу, да, этап, на котором ты, если идешь этим путем последовательно, скорее придешь к тому, что ты отчаешься в возможности справедливости и так далее. Да? И это отчаяние откроет тебя для любви как исполнения закона. да, но это исполнение закона, возможно, при предельной уязвимости человека. Поэтому, наверное, человеку, который не прибегает к какому-то самообману здесь, а, по всей видимости, отец Терпигор здесь был достаточно честен, да, решиться принять вот эту милость и любовь Божию со всеми вытекающими из этого вещами, да, с тем, как мне нужно изменить в ответ на это свою жизнь, может быть очень непросто.
Это вообще очень интересный разговор о христианском взгляде, ну, вот на совесть и на вину. Потому что если вот так, вот как отец Киркегор, то тогда получается вот эта вот вина, это что-то такое, что ловит меня и требует, ну, скажем так, отрабатывать то, что уже никогда нельзя изменить. Да. Исправить и восстановить. И да, в человеческой жизни, наверное, ну, если там совершено убийство или вот фильм «Остров», наверное, да, который как-то прогремел у нас в стране, что человек посвящает себя тому, чтобы исправить то, что он наделал. Но мне кажется, и да, и нет, потому что если так, то множество и множество людей оказываются, ну, как бы пойманными, да, в капкан своих грехов. И мы забываем, что действительно ведь есть сила Божия к исцелению и исправлению. Ведь Иисус и пришел отпустить узников на свободу. И там ключевая притча о любящем отце и блудном сыне, она именно об этом. Что да, там нам показывают вину, но не для того, чтобы мы под ее грузом пустились ее там отрабатывать всеми, так сказать, силами нашей души всю жизнь. Она вообще про другое. Так ведь получается?
Ну, да. Но иногда человек находится, да, как это и даже в обычной человеческой психотерапии бывает. Да? Иногда человек может быть в таком состоянии, когда ему нужно, чтобы вот как бы прочувствовать этот процесс и открыться для прощения, да, пройти через искупление делом, да, через то, что он потрудится. У Достоевского есть очень глубокое, на мой взгляд, об этом размышление, да, о человеке, который поглумился над святыми дарами, и потом в покаянии приходит к старцу, и тот ему назначает строгое наказание. Нужно было идти в паломничество к святыне, по-моему, до Киева на коленях. Вот доползти прямо на коленях, да, и он идет. И приходит и чувствует, что вот этот грех с него снят. Достоевский спрашивает, ну неужели Богу нужно, чтобы этот человек шел на коленях тысячи километров? Конечно, нет, говорит он, но это было нужно вот этому человеку.
Да, человек.
Он не был способен открыться для прощения в тот же миг. Конечно, Бог его простил в тот же миг, когда он просто развернулся и пошел к священнику с покаянием. В тот же миг он уже был прощен, да, но ему было нужно, и старец это понял, вот пройти этот путь. Да, и поэтому есть, конечно, ситуации, когда самому человеку нужно, чтобы из своих тупиков вот этой закрытости выбраться, вот такой какой-то трудный путь проходить. Просто здесь нужно понимать, что это именно нам самим может быть нужно в силу того, в какой мы ситуации внутренней находимся, в силу того, как мы... Ну, может быть, как мы верим, да, и неполноты какой-то, может быть, нашей веры, да, в силу каких-то вещей, когда этот труд уже может становиться не просто искуплением в смысле, что я отдам некую компенсацию, а он может становиться в какой-то момент уже вот таким... как сказать, делом любви. Да, когда я просто самой жизнью являю, что, Господи, для Тебя я куда угодно и в ад идти готов. да, потому что ты мое сокровище. И в этом плане здесь возможна и такая вещь, когда человек уже первоначально, да, решаясь, что ну просто я попытаюсь все отдать, что можно, да, как-то искупляя эту вину. Да, он сам даже этот порыв, это может быть порывом такой вот веры, да, не просто я расплачусь и буду чист, а что мне вообще вот я ни за что не держусь, я готов все отдать, да. И даже если у него и есть первоначально какая-то мысль о том, что он этим именно искупит, выплатит свой долг, да, то следующая мысль, которая побеждает в нем, если он так вот с такой решимостью, да, готов вот такой тяжелый путь покаяния проходить, да, это все-таки мысль, которая характерна для вот тех, кто идет путем суровой внешней аскезы, что Господь — мое сокровище, и поэтому я ни за что не держусь в этом мире. Я готов, да, вот как нашел сокровище на поле, и я иду и продаю все, что имею, чтобы купить это поле. Да, может быть, у меня и хватило бы денег не продавать все, что я имею, да, но я не был бы тогда уверен в себе. Я тогда мог бы чувствовать некоторую двусмысленность, что а не держусь ли я, действительно ли я готов, да, вот радостно жить вот этой жемчужиной, этим сокровищем, да, если я всего лишусь. И человек, который не идет этим путем, да, все продать, раздать и совершенно без всего куда-нибудь уйти в пустыню, да, он всегда стоит перед очень непростым самоиспытанием, и он всегда обнаруживает моменты, когда он уклоняется от того какого-то живительного трезвения, когда ничто не обладает им, да, когда он может, как вот говорит апостол, да, жить и в достатке, да, но так, что ничто не должно обладать мной. Да, это подчас труднее путь, и человек, который уже знает себя в злом, знает себя в своей вине, да, он может просто каким-то широким жестом все отбросить, да, чтобы его не затянула эта двусмысленная ситуация.
Ну вот мне нравится, как-то я помню, как я первый раз услышал в терапии, там групповой говорили, как вы можете перевести вашу вину в ответственность, да, вот в какой-то ответ такой вот глубокий из вас самих, ну и если там какие-то трудности добавляли, что, ну, сколько за ваше преступление срок дают, вы какой уже отсидели там, если 5 лет по уголовному кодексу, вот вы сколько уже мучились, там, 5 лет, 6 лет, 7 лет, и как-то это помогает человеку выйти вот, наверное, на то, про что мы с вами стараемся говорить на этом эфире, на какой-то внутренний ответ, да, вот о чем, в общем-то, Сирен Киркегорта всегда и ставит во главу угла, что должен быть наш глубоко личный какой-то ответ на то, что происходит. И вот интересно, что в этом смысле даже вина помогает нам найти этот глубоко личный какой-то вот конструктивный ответ, и здесь, говоря языком греческим, да, причинить добро, стать причиной для добра какой-то. Ну, или более евангельским, да, побеждай зло добром, говоря. У нас пять минут остается. Что еще хочется сказать?
Ну, подумал, что да, есть и такой страшный путь, он есть в лествице, да, путь вот этого страшного места, где люди, осудившие себя за тяжкую вину, сидят в жутких условиях, да, фактически нечеловеческих, да, которые они сами избрали, и Фактически это вот образ такого состояния, когда я оказываюсь полно проживающим свою виновность, но одновременно как бы я замкнут на себе. Да? Почему? В этом есть такая вот вещь парадоксальная. Да? Это довольно страшно читать, но это люди, которые, возможно, настолько избегают вот этой вот опасности, да, принять за Божье прощение то, что я отчасти сам себя прощаю, да, что они просто вот держатся за этот опыт, да, и Бог может войти в их жизнь лишь некоторым таким вот парадоксальным образом, да, так что он должен пройти через все эти запоры. Да, то есть понятно, что я не делаю ничего для того, чтобы со своей стороны приблизить прощение. Наоборот, я тогда себя предельно осуждаю. Но я как бы не делая ничего для своего прощения, да, жду того момента, когда Бог даст свой ответ на всю мою ситуацию. Но вот этот путь даже Иоанн Лествичник описывает как что-то его ужасающее. Да, это путь, который отнюдь нельзя рекомендовать как нечто, ну, как некий совет, да, что, ну, пожалуйста, да, потому что фактически чаще всего мы видим, что Божье прощение оказывается открыто уже после смерти этих людей, что вот они так и умирают, да, и затем может быть открыто другим людям, да, что Бог простил этого человека. Да, то есть фактически всю жизнь они предельно сопротивляются даже этому опыту с тем, чтобы не совершить здесь подмен, не подменить Божье прощение прощением самого себя. Да, и хотя я никому бы не посоветовал этим путем идти, да, если человек им пойдет, то лучше без совета, и тогда, когда ему все скажут, что никогда этого не делайте. Да, есть такие пути, на которых можно оказаться только так, да, на них нельзя подталкивать. То это важное для нас напоминание, что важно держаться трезвости и понимать, что мы можем совершить подмену, что мы можем простить себя сами, а ведь прощение должно быть принято как дар. Да, мы должны как раз потому себя не прощать, да, чтобы иметь возможность принять дар. И тогда это прощение будет тем, в чем раскроется Божья любовь по отношению к нам. Да, чтобы вот это принять, мы должны предельно строгими быть к себе, не пытаться себя прощать, оправдывать, говорить, ну, это не такой уж большой грех. Да? У нас нет оправдания, и это радостно, потому что мы тут же узнаем, что Бог нас милует, Бог дарит нам прощение, совершенно незаслуженное нами.
Ну, тут вспоминается 1 Иоанна 3:20, да, что если даже сердце осуждает нас, мы можем успокоить его, потому что Бог больше нашего сердца и знает все. Ну, время передачи подошло к концу. Спасибо вам, Алексей. У вас завтра день рождения.
Спасибо. Вот,
поздравляем вас с днем рождения. Пускай это будет замечательный, радостный год. Пускай все, что, ну, чем сердце живо, получается. Корыстно хочу добавить, чтобы вот дела любви как-то переводились.
Спасибо, да.
Вот, вам силы, вдохновения на все, что для вас важно. И спасибо, вот, что сегодня вышли, смогли выйти в эфир. Благослови вас Господь.
Спасибо.
Спасибо, друзья. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
Да.